Наша тема – этика жизни. Понятия, качества, чувства, состояния, действия и достижения. Конечно, в этом списке я не упоминал ранее и не внес в список еще и понятие свойства, но о них мы тоже скажем. Безусловно, нужно говорить еще и о воле, но это отдельная тема, совершенно отдельная тема, хотя, говоря о качествах, мы должны сказать, что воля, хотя она и стоит особняком, то есть отдельно от качеств, но одновременно же ее можно признавать и как качество. Но сначала о качестве. Во-первых, качество имеет тоже разные представления и понятия. Мы уже знаем, что этим словом мы упоминаем, когда хотим дать характеристику какому-либо предмету, явлению, процессу, своим действиям. И тогда мы говорим качество действия, качество ума, качество процесса, качество предмета. Под этим подразумеваем мы, конечно, наше представление о том, каким оно должно быть, и в сравнении с другими при том, такими же процессами или явлениями. То есть мы тем самым хотим сказать, что вот на этом уровне, с такими-то характеристиками, это нас удовлетворяет, и мы говорим это качественно. Отсюда получилось понятие еще качественности. Но сегодня у нас разговор пойдет о духе. Но, правда, когда мы говорим качество духа и качество духа, здесь тоже нужно сделать акценты. Когда мы говорим качество духа, здесь подразумевается, что дух обладает какой-то совокупностью, общей для всех духов. Ну, то есть в нем есть огонь, в нем есть высшее начало, в нем есть то, что недостижимо для других составных частей человека. Но когда же мы говорим качество, мы имеем в виду тот же самый огонь, но с его особыми характеристиками для каждого человека. Под качествами духа, а сегодня мы о них будем говорить, следует понимать именно тот огонь, который человек накапливает в процессе своей жизни. Причем здесь речь идет, если в накоплениях, о положительных качествах. Но в то же время, говоря о положительных качествах, мы должны всегда помнить о законе. А закон говорит о том, что мир, в котором мы живем, в каждой точке пространства Вселенной, биполярен или двуполярен. И всегда, когда есть одно проявление, скажем, положительное, мы должны тут же искать и отрицательное. То есть в биполярном проявлении жизни, если есть положительные качества, то должны существовать и отрицательные, или, как их иначе называют, негативные качества. То есть сколько бы с вами мы ни накапливали положительные качества, всегда есть им противоположение. Если мы говорим о качествах в целом, то мы должны сказать, если это огонь, то что это такое за огонь? Ведь огонь-то ведь представляется нами как что-то такое эфемерное, то, что нельзя как бы даже потрогать, пощупать, определить. На самом деле огонь – это есть одна из самых высочайших форм материи, а можно сказать, самое тончайшее, доступное для человечества. Эта материя, огонь, она, конечно, приобретает когда форму или структуру, иными словами, кристалл. Вот это образуется уже качество. Потому что такая форма уже в своих вибрациях отличается от других таких же форм. А вибрации – это и есть качество. Чувствуется, здесь звучит даже в самом корне этого слова, слово «качаться». То есть излучение огней или световые потоки огня дают разнообразие качеств. То есть формы определяют это излучание или световые потоки. Потому если вы встретите определение качества этой формы огней или кристалл огней, это будет одно и то же. Ну а кристалл – это и есть структура. Когда огонь превращается в структуру, то он скрепляется только тогда в структуру, когда он на нем накладывается печать вечности. Вот почему все качества, они вечные. То есть они уже будут существовать всегда. Но тогда возникает вопрос, почему же люди говорят о том, что человек погасил свои огни? Да, ведь как в костре все мы существующие в мире, все проявлено, рассматриваем по аналогии. Ведь тот же костер может возгореться ярким пламенем, а может начинать угасать. И, наконец, иногда мы видим совсем потухший костер, он вроде бы как и тлеет, и слабо выраженно горит, но уже от него и даже жара нет. Точно так же качество. Если они без действия находятся, то они уже не горят ярким пламенем, а слабо тлеют. То есть огни могут угасать, но они не исчезают. Вот эти огни, скрепленные печатью вечностью, они остаются всегда. Вот почему это наше сокровище. Само слово «сокровище» означает только то, что нетленно, и то, что может быть в беспредельности, только в продолжении развития накапливаемое. Все остальное никакого отношения к сокровищам-то и не имеет. Ну и, конечно же, человек, пройдя свой путь, он по-разному себя ощущает, воспринимает в своих проявлениях качеств. Если мы знаем, что вот эти качества положительные накапливаются в духе, и тем определяется, собственно, и духовность человека, его выражение духовности, потому что от духа исходит, то отрицательные качества сразу возникает вопрос, где же существуют? Ведь они же не накапливаются так же, как огни, от положительных действий. А на самом деле мы всегда должны знать, что у человека есть еще смертные оболочки, и есть у него то, что мы называем и рассудок, и есть тело, которое является основанием для этого рассудка, то есть тело мысли. Есть и астральное тело, есть и эфирное тело, и есть, наконец, физическое. Эфирное с физическим составляет вот то, что мы называем плотное тело. В первую очередь, все качества являются отражением положительных, а потому они являются накоплениями, во-первых, в записях человека в момент всех его действий. Вот вы все слышали, есть такое понятие чаши, да? В чаше откладываются положительные огни и производятся записи тех отрицательных наших всех действий, которые связаны в наших существованиях личностей. Одновременно же существует накопление как отражение в процессе человеческого существования уже как личности. И тогда человек накапливает множество отрицательных качеств. Мало того, как только проявляется любое положительное качество, скажем, самое известное для нас – любовь, сразу же проявляется ему и предположение, то, что мы именуем ненавистью. Но только тогда человек не проявляет своей противоположности или противоположения ненависти, что человек при выражении любви имеет преимущество этой любви, и тогда он выражает любовь. Но как в натянутом канате эта пара всегда существует. Поднимается уровень любви, с ним вместе нарастает и ненависть. Но так как любовь преобладает постоянно, человек, который насыщен и наполнен любовью, он этой ненависти никогда и не выражает. Но стоит ему, накопившему любовь, изменить свое сознание и направить его к другим предположенным низменным целям, как человек уже такого порядка, накопивший очень много любви, будет выражать уже ненависть многократно большую, чем обычный человек. Теперь вы понимаете, почему тот, кто предал, а здесь речь идет о том, кто возглавлял черную иерархию, обладал высочайшей любовью, но затем же он стал выражать максимально возможную в человечестве ненависть к самому человечеству и к всему живому. Поэтому в этом примере мы можем увидеть яркий образец двух пар противоположений. Ну и, конечно, когда человек выходит за черту, я имею в виду, когда идет на развоплощение, в нем пробегает вся и мысль о том, что он выражал те или иные качества. Это удивительное явление. Дремавший до того человек, может быть, все свое существование обязательно у черты своей вспомнит о том, как он выражал их, как он накапливал или накапливал те или иные положительные качества. А их очень много, мы о них будем говорить. И вот у этой черты только тогда человек начинает понимать, что они существуют и что они составляют его индивидуальность. У каждого человека они разные. Вот есть, например, любое качество, возьмем, пусть это будет торжественность. Ведь есть какой-то диапазон вибраций, который мы назовем торжественностью. А есть диапазон вибраций, который мы назовем радостью. Это все огни. Но у каждого человека в этом диапазоне свой диапазон. Вот это и есть понятие свойства. Теперь понятно, да? Вот если мы берем качество, то его определенные своеобразные характеристики – это и есть свойства, выражающие его индивидуальное выражение. Это соотношение свойств и качеств. Правда, когда мы берем, ну, например, какой-либо металл, то мы наоборот говорим, металл по таким-то свойствам, но у него есть еще и качество определенного рода. Но вот в этой игре слов свойств, качеств, конечно, это отдельная тема. Ну вот, еще одним понятием, которым мы должны с вами, в общем-то, владеть, что есть по сути дела, это чувство. Люди привыкли чувство смешивать с понятием страсти, эмоции, и так человек устроен, потому что он привык жить отражениями всех высоких понятий и свойств. Ну, например, если есть высшая воля, человек выражает свою волю еще в личности, и она превращается в свою волю, но он-то живет только отражением, своеволием, и полагать, что воля существует только в личности. Точно так же, как свобода духа существует, в принципе, только в духе. Но человек, имея отражение, имеет точно такое же понятие, что свобода есть прерогатива только лишь личности. К тому же самому я вот хочу и подчеркнуть, мы можем соотнести и к чувствам. На самом деле, все чувства – это высокие понятия, они принадлежат духу. Чувство любви, чувство радости, чувство самоотверженности, чувство доверия, достоинства и многие другие. А все остальные являются только отражением. Скажем, если у нас эмоциональное выражение любви, это есть отражение астральное. Это отсюда появилась поговорка о том, что от любви до ревности один шаг. Потому что в астральном теле эта любовь переменчива, как переменчиво само астральное тело, ибо оно работает как маятник, по маятниковому принципу. Вверх, вниз, вниз, вверх. А потому и неустойчивость, потому и непредсказуемость, а потому и так любовь людьми воспринимается. Но если любовь исходит от духа, как и многие другие качества, торжественность, непоколебимость, неугасимость и так далее. Это все вечно. Тогда спрашивается, кто-то скажет, а как же вот эти все наши качества могут выражаться в постоянстве. Это об этом будет тоже отдельный разговор. Но мы сейчас о чувствах. Так вот, чувство – это еще более тонкая субстанция. Тончайшая из тончайших. Чувство охватывает сразу понятие и разума, то есть насыщение мыслями, и качествами, то есть о чем мы с вами уже сказали. И в этих чувствах выражается наше осознание «я». Потому чувство – это то, что отделяет нас и определяет как то, что мы иные другие. То, что в нас определяет одну материю от другой. Можно себе представить, что человек, если бы не имел бы чувства, он бы был бы слился бы со всем единым и целым и, наверное, не отличал бы себя от всего другого. осуществляет закон единства многообразия. Этот закон является действующим по всей Вселенной. И в этом многообразии мира и есть смысл существования проявлений Вселенной. Вот почему чувство – это очень важная составляющая присутствия в человеке. Конечно, человек, очень наделенный чувствами, пытается их всегда выражать, и это замечательно. И когда мы соотносим это в жизни, поверьте, к тем, кто особенно ушел в тонкий мир, мы должны эти чувства, не стесняясь, выражать, если они благие. Иногда ушел человек, и мы говорим, давайте мы пошлем ему мысли хорошие, добрые, светлые. А ведь можно еще выразить чувства. А какая же разница, кто-то скажет, что мысли или чувства? Надо понять, что в чувствах нет ярко выраженной идеи. В чувствах есть поток огня, а лучше есть, можно даже выразить, некая невыразимая как бы субстанция от нас исходящая, которая несет благо человеку. Она как бы его обнимает, обволакивает и создает ему поле, в котором он вдруг чувствует себя просто в улучшенном состоянии. Он еще не знает, что это такое, он не всегда поймет, от кого это пришло, возможно, но для него это будет дополнительная сила, дополнительный огонь для действий, для жизни, для блага. Поэтому нам никогда не надо забывать об этих вот высоких чувствах. Еще мы должны знать, что чувство исходит, как и разумное начало, как и качество от сердца. Но чувства сердечные, они настолько высоки, что человек, живущий такими чувствами, он поистину становится сильным магнитом, который является притягательным, как бы зовущим, влекущим в те образы, которыми человек живет как идеалом. В человеке одновременно существуют разные чувства, но одновременно же, что интересно, Рерих открыл, и он это отметил в статье «Серенсипити». Как? «Удача», «Серенсипити». В этой статье он интересно отметил, что по археологическим находкам всех веков и народов, особенно в пространстве Евразии, она же огромная, можно вдруг обнаружить, что по этим вот образам можно как бы воспринимать, что человечество мыслило похожими чувствами. И что вот можно увидеть единство по чувствам человечества. Будь ли то они открыты в монгольских степях или, скажем, на просторах европейской части, на юге или на севере. Будь то 10 тысяч лет назад, или, скажем, вот более близкие к нам временах. Народы разные. Тысячи племен и народов проходили по Евразии, а вот чувства выражали близкие. То есть одновременно при всем разнообразии есть и понятие однообразия чувств. Вот это мы должны как бы с вами понять. Ну и, конечно же, иногда человек пытается анализировать свои чувства. Сразу возникает вопрос, а можно ли их проанализировать? Иногда при всем синтезе, который нам рекомендован, да, несомненно, таким образом мы начинаем чувствовать, а что же у нас недостает? Иногда нам недостает чувства доверия, взаимного тем более. Иногда чувство достоинства. Я уж не говорю о любви, а других благих чувствах. Но как и качествам, чувствам есть противоположение. И каждому доверию, чувству доверия есть чувство недоверия. Каждому мужеству есть чувство малодушия. Каждому чувству бесстрашия или смелости и подобным, скажем, близким, таким как героизм, существует малодушие, трусость. То есть мы всегда должны искать, что если существуют положительные чувства, то есть отрицательные. И в этом мы должны всегда помнить. Ну и, конечно, продолжение вот, того, что есть уже качество, мы должны сказать, что еще есть человека действие. Уже упомянули мы, что огонь никогда не может накапливаться в бездействии. То есть, если мы с вами берем высокодуховную книгу, знаем, что это высокий источник, и читаем, радуемся, что прикасаемся к этому источнику, и мы проходим дни, месяцы, года, ждем, когда же мы духовно вырастем и достигнем некоего результата, вдруг замечаем, что никакого роста в принципе не происходит. Мы как были те же самые, прежние, так и остаемся. Если только не добавить каких-то отрицательных качеств, но вновь появившихся вдруг неожиданно, тех, о которых мы не подозревали. Оказывается, просто не было действия. А действие, заметьте, какое слово? Ведь когда мы говорим «да, я наблюдаю реальность», мы забываем, что мы говорим о действительности. Самый высший мир – это мир действительности. То есть проявление Вселенной начинается с действия. Все формы разделяются, то есть дифференцируются. И существует закон дифференциации. Так образуются действия по всему пространству. И вот эта высшая материя, огонь, она по этому же принципу и накапливается в человеке, в человеческом духе. То есть с каждым действием положительного качества или совокупности каких-то качеств человек действует. И вот в этом действии происходит по закону соответствия привлечение подобных созвучных огней. И происходит накопление огня или качества. То есть без действия ничего не происходит. Мало того, как и любой огонь, пусть будет это тот же костер, если мы туда не будем подбрасывать новых сухих поленьев или какого-нибудь угля, он не будет гореть. То есть мы должны все время иметь топливо для огня. Этим топливом является сам огонь. То есть мы постоянно должны поддерживать свой огонь привлечением нового огня. И только такой огонь даст пылающее в духе пламя, которое также отразится и в сердце. И вот, когда говорят о духовности, вот яркий образец, можно узреть его. То есть ярко горящее пламя сердца – это и есть выражение духовности. Это и есть цель и смысл человека. Цель и смысл всех религиозных систем, всех йог, всех принципов. То есть человек должен действовать. Оказывается, все положительные действия – это и есть процесс накопления огня. И действия разные бывают, но не все должны быть в понимании того, что только в стремлении к Высшему, только в сотрудничестве с Высшим происходит истинное действие. Может быть, какое-то промежуточное действие, которое приведет к этому действию во имя Высшего. И оно тоже будет действием. Но все остальное, безмыслие или действие в суете, в хаосе, без знания цели, задачи, это не будет действием. И никакого накопления огня не будет происходить. Это мы должны очень хорошо представлять. И, конечно же, можем для убедительности посмотреть, вот как Рерих выражал так, подобные мысли. В статье «Сопротивление злу» Рерих пишет: «Без действия, без сознания, без устремления духа не будет достижения и выполнения завета». Завет, вы знаете, это вот то, что несет в себе мудрость, знание того, каким образом человеку развиваться, то есть совершенствоваться, каким образом человеку идти по пути эволюции. Быть способным среди суеты проявить истинные действия, быть способным к молчанию, к тишине, к озаренному действию, это значит быть готовым к бессмертию. Я возвращаюсь к той мысли, когда мы говорили о качествах, когда мы говорили, что качество – это есть то, что вечно, значит, выражающее наше бессмертие, то вы теперь поймете, почему я говорил об этом. Что человек, который устремляется в мир безмолвия, то есть там, где мы под этим понимаем высший мир, такой человек становится выразителем духовной работы, то есть истинного действия. Кстати, без действия человек непременно попадет под влияние противоположения во зло. Потому что как и качество, так же как и чувство, действие тоже двух порядков. И положительное, и отрицательное. И определяется все отношением к эволюции, к развитию. Если действие направлено на развитие духа, то это считается положительным действием. Если действие направлено против эволюции духа, отрицательное. Это так просто теперь становится понимать, что каждое мгновение я делаю. Сижу я, ничего, казалось бы, не делаю, мечтая о пустом. Вот какой поток мыслей проносится через меня, я его как бы обрабатываю. Это называется суетные мысли, никчемные, совершенно серые, блеклые, ненасыщенные огнем, напряжением и направленностью к созиданию. Это и означает, что бездействую. Это означает, что в этот промежуток времени я себя устремляю в инволюцию. Сижу я и думаю о том, как очистить пространство, как послать мысль блага, и думаю о том, каким же образом мне создать помощь всем тем, все той многострадальной планете, о которой мы сегодня видели яркие образы. Это означает, что моя мысль конкретно застрена, что она насыщена конкретным образом, и она находится в напряжении действия. Она сочетается с теми идеями, которые приносятся свыше. Она им созвучна, и она привлекает все те огни, которые становятся накапливаемые нашими приобретениями. И таким образом, значит, я сижу не без дела. Хотя внешне сижу и то же самое сижу. Вроде бы один и тот же человек. Так что внешний вид человека, сидящего или стоящего, или что-то делающего, может быть разный. Вот человек работает за станком. Он может быть по-разному работать за станком. Он может просто делать детали. А может в это время, во время исполнения такой, казалось бы, рутинной работы, исполнять еще процесс мысли, чувства, что все его процессы, которые он исполняет при временных сложившихся обстоятельствах, не мешают ему думать о вечном и высоком. Кто-то скажет, что он в это время отвлечется и испортит детали. Оказывается, в таком вдохновенном состоянии улучшится только качество деталей, и ничего, и станок станет прочнее. Потому что доказано, что насыщенный станок энергиями Творца работает дольше. А потом скажут, что за безаварийную работу награждается такой-то станочник. Вот, потому что он ухаживал за станком, а на самом деле не только ухаживал, насыщал еще станок энергиями нужными. Вот действие, как определить еще можно? Когда у нас была вот здесь встреча, и мы говорили о цели и смысле жизни, вот Наталья, кстати, рассказывала, она говорила о способности, неотложности, да, вот, помните, надобности. Оказывается, мы повторим эту идею. В тройкратности действия по способности, по надобности, по неотложности обозначаются черты самонужнейшего. Самонужнейшего чего? Действия. Чувствуете? Надобность, неотложность и способность. Способность определяется возможностью духа выражать себя. Надобность, ну, здесь немножко старый термин взят, необходимость, наверное, да? Если бы лучше сказать, то, конечно, это то, что сейчас человек, вот в чем нуждается человечество, в чем нуждается вообще помощь людям. А неотложность – это то, что нельзя отложить на завтра, через час, может быть, даже будет поздно. Это как вот звучащий приказ. Его можно представить как падающий кирпич, если ты не уйдешь, то он упадет. То есть нужно срочно выполнить ту задачу, которую никто, кроме тебя, не исполнит, или все человечество не исполнит. Нельзя отвлекаться ни на какие действия, нужно действовать. Вот по этим характеристикам мы действуем. Вот планета наша в бедственном положении, значит, нужно какие-то дела, которые можно отложить, действительно отложить, а заняться этой проблемой может быть так. Ну, у нас будет еще целый такой набор, цикл лекций по действиям. А сейчас я просто вам еще хочу сказать, есть понятие состояния. Состояние, оно уже определяет то, что включает в себе понятие о чувствовании, прошедшие действия или происходящее действие, выражающие качество. Есть понятие состояния духа, есть состояние того, что дух уже выразил себя и отражается в личности. Потому и состояние точно так же многомерно. Состояние сознания какого-то проявления качества, общее состояние духа, состояние радости. Вот человек находится в состоянии радости, даже не подозревает, что в нем прошло такое множество проявлений различных качеств, а не только радости. Но радость преобладала, и он говорит, я нахожусь в состоянии радости. В состоянии блаженства, говорят, сейчас человек стоит, еще в каких-либо состояниях, торжественности, умиротворенности, их очень много разных состояний. И точно так же они могут быть и положительными, и отрицательными. То есть всегда мы должны каждому искать два противоположения. Потому что вот как только радости заговорили, так, пожалуйста, там есть рядом и ждет уныние, совсем уже обреченность. Оптимизм, тут же и пессимизм, пожалуйста, все не рядом. Но человек все время должен наращивать все положительное состояние, качество, и тогда он будет в этих жить состояниях. Как-то, ведь мы же с вами призываем к знаниям, мы же говорим, что знание, красота, культура, все эти слова очень хорошие. И мы говорим, да, обязательно нужно читать книги. Да, мы говорим, что нужно прикасаться к высоким источникам. Но когда мы читаем Рериха, а он пишет, не по полкам библиотек, а по живому слову измеряется состояние духа. Эту мысль выражает в статье Сики, в сборнике «Алтай Гималая». Кто-то подумает, ну как же, неужели Рерих сам себе противоречит, когда, с одной стороны, призывает к знаниям, к чтению, к знакомству с обильной литературой, с постоянным наращиванием этих знаний, а тут говорит, что измеряется состояние, оказывается, не по библиотекам. Ну, вот библиотеки – это образ, символ книжных знаний. А Рерих-то имел в виду, что книги обязательно нужно читать, иначе мы не определим, а что верно, правильно, что истина. Но эти знания нужно применять. А применение, применивший, может поделиться опытом, живым словом. И человек этот может выразить в живом слове. В живом слове, значит, огненном слове. Ведь если он огонь накопил, он огонь и передаст. Так и каждый человек. Взаимообмене огней наращивает свой опыт. Отсюда человек, проявляющий только огонь, становится растущим и выражающим свои положительные состояния. Вот об этом он хотел сказать. Ну и, конечно, Рерих еще размышлял о том, что в будущем будут делать снимки и ауры, и что по ауре-то мы определим состояние человеческого духа. Заметьте, в 30-е годы говорил это. Уже ароскопы все различные есть, их множество, уже выпускается серийно. Но где мы видим, чтобы кто-то применял их в департаментах, учреждениях, в системе здравоохранения? Кроме как только в отдельных каких-то опытных своих применениях. Кто по желанию захотел бы. А учителя человечества говорили, что скоро будут использовать эффект Кирлиана по определению человеческой ауры, и мы будем знать, у кого какое состояние духа, у кого в серо-коричневых грязных пятнах вся аура, а у кого она светоносная. Но оказывается, и здесь большие проблемы. Даже те, кто этим занимается, они не совсем понимают, что уже есть представление о том, какой цветности должна быть аура. Они по-прежнему ее накапливают опытным путем и все изыскивают. А человек каждое мгновение меняет эту ауру. Одна мысль, одно чувство, и она изменилась. Правда, она имеет преобладающие свои основания, если человек к свету устремлен. И по этим преобладающим светам или цветам человек определяется, каков он. Это как паспорт. И вот такая, в общем-то, перспектива ждет человечество. Как бы мы сейчас не замалчивали эту перспективу. Ну и понятно, что знание Бога, человека, его восприятие несет не только какое-то вот одномоментное, в общем, вернее, прирастание каким-то одним чувством или состоянием. Оказывается, есть такое понятие «вздох о нереченном». Когда человек чувствует, что в нем вот это есть высшее начало, бессмертное, и когда человеку трудно, он может как бы вспомнить таким каким-то одним волевым усилием, что он есть божественное существо. И в нем сразу вспыхнут сразу множество чувств, качеств, и это будет его выражением высокого состояния духа. Ну вот, теперь осталось нам что сказать? О достижениях. Вот чувствуете, как русский язык богат? Вот есть понятие стяг. Стяг – это как флаг. А флаг, стяг – это не что иное, как огненная сфера, в которую заложен какая-то вот такая кристаллизованная мысль, идея, каким образом человечеству развиваться. Вот стяг или знак – это их таких сфер много. И приход к какой-либо сфере, какому-либо стягу, будет являться достижением. Все очень просто. Когда человек достигает восприятия каких-либо высоких источников, это достижение. Когда человек наблюдает не любопытство только лишь, а любознательность, очень высокое качество, противоположное любопытству, это его достижение. Когда человек переходит с одной ступени восприятия мира на другую, то есть происходит расширение его сознания, это достижение. Когда человек перестает думать только о своей личности, а начинает жить интересами общими коллектива, а затем большого коллектива и далее продолжение всем интересами всего человечества, это достижение. Когда человек обращает свой взор к дальним мирам, то это тоже достижение. То есть человек, оказывается, как только устремляется и устремлен к всему светлому, высшему, это его, можно сказать, хотя пусть для него самого кажущиеся малые достижения, но все же достижения. Если человек услышал зов культуре, он уже встрепенулся и решил посвятить себя такому служению, это уже достижение. Как-то Рерих сказал о том, что когда ему сообщили, как мало стран подписали пакт Рериха, пакт по защите и охране культурных ценностей, он сказал, все равно это достижение. Кто сказал бы, как мало стран все-таки, он сказал, достижение. Потому что человечество выходит на новую ступеньку совокупности всей, а в ней выражено, конечно, духовное продвижение. Человек, который, конечно, перестает мыслить о высшем начале, он входит в одичалое состояние. В нем проявляется не только то, что мы называем самые худшие пороки, такие как звериность, жестокость, то есть то, что мы связываем с понятием, с свойством диким зверем, но и то, что мы называем безумием. И вот человечество сейчас находится в таком как бы вот постоянной связки борьбы. Одновременно разделение идет, но одновременно борьба идет. Борьба за будущее человечества. Потому очень важно, чтобы человечество знало бы, где его достижение. Что достижение не в том, чтобы накопить побольше богатств. А Рильх указывал о том, что в истории вы не найдете указаний о достижениях богатств, и это отмечено историей как именно достижение. Стяжание богатств – это не же не достижение. Вот наши богатые люди, известные нам, как во всем мире, не будут упомянуты в истории как достигшие чего-то. Будут о них, может быть, упоминать как образец бесценности и бессмысленности жизни и погружения во тьму. В этом плане, конечно, упоминаются другие люди, достигшие, те, кто служил людям, кто жил в самоотверженности, в подвиге, в героизме. И такие люди не будут забыты. А если забываются народом, то и об этом Рерих сказал, что так же, как один человек вдруг неожиданно встрепенулся и сказал, как же я жил до этого, надо жить иначе. Так и народ может встрепенуться как-то однажды. Вот посмотрите, через некоторое время наш народ, живущий вот в пространствах Евразии, я не имею в виду только России, вдруг встрепенется и скажет, боже мой, да что ж мы, куда же это мы идем? Ведь мы же напоминаем стадо баранов, которое идет к пропасти, а там глубочайшая пропасть. И какие-то отдельные герои останавливают толпу, кричат, не туда вы идете. Но их же большинство, их же голоса-то тонут. И даже те, кто перед ними встал, чтобы остановить их, эта толпа затаптывает, идет дальше. Потому что им кажется, что если их большинство, значит, они правы. Так было всегда, во все эпохи и времена. Мы не должны думать, что это время какое-то особое. Особое только потому, что сейчас решает судьба человечества вообще. Вот в этом плане. А не потому, что таких событий не бывало. С точки зрения борьбы света и тьмы, устремление к высшему и к низшему. Поэтому мы с вами все это свяжем вместе, когда вот, качество, свойства, чувства, действия и достижения, получится этика. Туда добавим воли, еще прибавим искусство мышления, полнее будет. Чтобы было понятно, что нас ждет. А то многие думают, что этика – это какая-то отвлеченная нравственность. Вот, прочитали мы о том, что нельзя мусорить. Вот, человек не мусорит, значит, уже этика. Что он научился правильные слова говорить, значит, это тоже этика. Кстати, это отражение этики, это этикет. Этикет сейчас пытаются быстрее, чем этику внедрять в жизни. И охотнее вас воспримут в любом образовательном учреждении, забывая о том, что этикет – это не изменение сознания, это есть удобство положения, желание заслужить награды, почести, славы, быть как все. Но нужно ли нам такой понятие этикет? Да, если он соответствует этике. А сейчас, конечно, у человечества не только исчезла этика, но даже этикет. Тому мы скорбим, говорим, давайте хотя бы придем к этикету. Ну ладно, вот на этом я и закончу.